Ой, господи. Сейчас Мы просто в таком вылете в полном числе. Ну серьезно, у меня так было.
Здравствуйте, молодые люди. Давайте, если есть места ближе, что вы там толпитесь сзади? Вот стулья. Размещайтесь свободно. Помолимся.
Если утешителю души истины, и жизнь сын, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, видимся мы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Спаси Господи. Так, как там диктофон-то вызывался? А где сам этот его, тот, кто его утащил? Что?
Не дошел.
Не дошел. Понятно. Ну хорошо. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня последняя лекция в этом семестре. Надеюсь, что все будущее будет хорошо, и вы хорошо сдадите зачеты, и будете умными, хорошими детьми. Итак, вопрос я дам Ивану Олеговичу, а он передаст вам. Итак, на прошлой лекции мы начали разговор о доисторическом человеке, о его религиозности. И я вам обрисовал ту ситуацию, когда спор о том, был ли религиозен или не религиозен доисторический человек, это был вопрос, собственно говоря, принципиальный, вопрос борьбы веры и неверия. Он был намного выходил за пределы науки. Мы также с вами немножко познакомились с проблемой изучения, вот изучения древнего человека, понимания того, что такое древний человек в современной науке, генезис, вообще подсемейство гомо, гоминидов, Вот, и теперь, по-моему, вот следующий вопрос, который нам надо самим себе задать, это вопрос, вот древний человек. И древний человек и современный, скажем, примитивный человек, живущий на этом же уровне социально-экономических отношений. Это одно и то же или не одно и то же? То есть мы можем сказать, что изучая жизнь современных самых примитивных народов, мы таким образом познаем и духовный мир древнего человека. Ну, во-первых, самые примитивные народы, их мало, очень мало на Земле, а сейчас почти уже и не осталось, но еще 100 лет назад их было несколько больше, это народы, сообщества, не перешедшие к земледелию, скотоводству, керамике, то есть не перешедшие к тому, что в истории древней называется неолитом, оставшиеся в палеолите. То есть это сообщество охотников и собирателей, не знающих качества, не знающих керамического производства, ну и, понятно, не знающих производства металла. Таких сообществ до сих пор остались в Австралии, австралийские аборигены, готентоты, бушмены, пигмеи Африки. До недавнего времени это были обитатели огненной земли. Проблема ведь заключается вот в чем. Почему нам так важно с чем-то сравнить доисторического человека? От доисторического человека не осталось, естественно, памятников письменности. А религия – это такая сфера духа, такая сфера жизни, которую мы не можем по материальным объектам достаточно ясно понять. Представим себе даже на минуту, что вот что-то ужасное произошло, и от нашей всей земной цивилизации нынешней остались только камни. И ну, много ли мы поймем о вере во Христа? Ну, нет, конечно. Ну, мы поймем, что какие-то были религиозные постройки, сооружения. Но суть содержания веры, если нет письменности, если нет памяти письменности никакой, мы не поймем. Вот то же самое и в отношении доисторического человека. Понять его мир религиозный, мир его идей очень непросто. И поэтому очень хочется его с чем-то сравнить более понятным. Сравнить его с чем, что мы можем знать наверняка. А поскольку 19-20 век прошли под знаком идеи о том, что социально-экономическое состояние – это главное, и помните эту идею марксистскую, не только марксистскую, что бытие определяет сознание. Правда, на факультете философии МГУ в советское время пели песенку «Материя первична, сознание вторично, а партия прикажет, так все наоборот». Вот, но тем не менее, это, безусловно, был такой вот главный тезис марксизма, и не только марксизма, и, исходя из него, делался вывод, что ежели социально-экономический уровень, ну, скажем, человека-палеолита и австралийского аборигена более или менее сходен, то сходны их формы сознания, сходны их представления. Более того, даже иногда предполагалось, что, ну, все-таки современный австралиец или пигмей, у них более развитые духовные формы, поскольку за эти десятки тысяч лет, сотни тысяч лет должны же были люди как-то развиться. Значит, соответственно, они что-то новое поняли. Это, и поэтому те были еще примитивнее австралийские аборигены. Мы же с вами узнаем, что австралийские аборигены в области религиозной совсем не примитивны. У них глубокие представления, другое дело, что они очень своеобразные. Второй вопрос, вопрос, который волновал очень, это вообще о возможности понять доисторического человека. такой один из величайших философов 20 века, Людвиг Витгенштейн, который родился в Австрии и большую часть жизни работал в Кембридже, умер в 51 году. Людвиг Витгенштейн в своей главной работе «Исследование философии», изданной посмертно уже в 1954 году, он писал, что она в основном посвящена как раз языку философии, вот выражению мысли. Он писал, что если бы лев умел бы говорить, то мы бы не поняли того, что он говорит. Не потому, что он говорит на другом языке, а потому, что его строй сознания, строй мышления иной, принципиально иной. И, значит, соответственно, может быть, и строй дикаря совершенно иной. Вы же помните концепцию Леви-Брюля о дологическом сознании. Вот это из той же области, что есть сознание логическое, дологическое. Ну, вроде бы еще Леви-Брюль не думал, что мы своим логическим сознанием можем понять дологическое. А вот некоторые ученые предполагали, что вообще сознание дикаря, первобытного человека, непознаваемо, оно совершенно иное. И самые фантастические концепции в связи с этим предлагали. Но, в общем, к сегодняшнему дню, я вам не буду там вдаваться во всю интеллектуальную кухню, но к сегодняшнему дню научное сообщество практически, безусловно, пришло к мысли о том, что и мир дикаря интеллектуальный, и мир доисторического человека принципиально не противоречит нашему. Что сознание было в сущности таким же, хотя, конечно, в отдельных аспектах и проявлениях могло быть иным. И проблема не в том, что мы в принципе другие, пишет современный исследователь доисторического человека, вот автор статьи Prehistoric Religions в энциклопедию религии мир Чилиады. Проблема не в том, что мы в принципе иные, а проблема в том, чтобы найти подходы к познанию умственного строя доисторического человека, потому что он оставил после себя только практически материальные памятники. То есть здесь проблема искусности исследования, а не проблема возможности или невозможности. Это мы должны представить, что такая дискуссия была, и она к настоящему времени разрешена вот таким образом, что познание возможно, потому что лев Витгенштейна и там человек палеолита или неолита – это все-таки принципиально разные существа. Но мысль о том, что изучая доисторических людей, изучая современных дикарей, мы можем понять доисторического человека, эта мысль сохраняется в современной науке. Ее, в принципе, высказал еще один из самых наших с вами хорошо уже известных и ставших нашими друзьями, нашим другом, английский исследователь 19 века Джон Лебок. Помните, тот, кто предложил палеолит и неолит? Он говорил, он в своей работе «Социальное и религиозное положение низших рас». Вот так вот в 19 веке писали, и не считалось это политически некорректным. Это 1869 год. Так вот, в этой своей статье он говорил, изучая современных дикарей, мы можем получить правильное представление о человеке в древнейшую эпоху и о стадиях эволюции, через которые прошла наша цивилизация. Поверьте, что Джон Лебок, он же лорд Эйбери, ни в коей мере не был марксистом, но это было, в общем, распространеннейшее представление тогдашней науки. Наш с вами другой старый знакомый и человек, которого я вам всегда рекомендую, как важную, в общем-то, такую важную помощь в изучении религиеведения, это Мир Чилиада, в истории религиозных идей пишет, позволительно восстанавливать некоторые черты доисторических религий, изучая обряды и верования, присущие слаборазвитым охотничьим племенам. Эти племена, остановившись на уровне сходном с верхнепалеолитическим, в некотором роде являются живыми ископаемыми. То есть по ним можно изучать мир древнего человека. Но, дорогие друзья, все ведь совсем не так просто. Дело в том, что между древним человеком, который, собственно говоря, и создал современную цивилизацию, потому что если бы не было первого удара камня о камень, если бы не было бы вот первых, самых примитивных орудий, сделанных человеком, то, поверьте, не было бы ничего вообще вот этого. Все это, и Афинский Акрополь, и современный компьютер, и самолет, все это результат того, что человек начал деятельность принципиально противоположную той, которую вели все остальные живые существа на Земле. Он начал трудиться. Почему он начал трудиться, мы сегодня будем говорить чуть позже. Но это исключительно важно, что он был полон инноваций, полон чувства нового. А современный дикарь живет в окружении культурных народов на протяжении уже тысячелетий. Народов, создавших письменность и государственность, и развитые технические формы, и ничего из этого практически не берет. Австралийские аборигены, не надо думать, что они уж так ничего не знали о окружающих народах. Знали кое-что. В средневековой Индонезии их нанимали, они же близко, их нанимали матросами на торговые корабли. И они жили какое-то время в индонезийских городах, и общались с индонезийцами, которые были цивилизованным государственным народом. Вот. Но возвращаясь к себе в Австралию, они привезли, собственно, очень немного. Они привезли собаку, то есть опыт одомашнения собаки. Они привезли трубку, научились курить. И в северо-западной Австралии стали использовать на индонезийский манер лодку с балансиром, чтобы не переворачиваться на волне. Но никакой подобной индонезийской цивилизации они не построили и строить не хотели, с удовольствием возвращаясь в старый мир. Сейчас здорово, вот люди придумают, кладут диктофон и уходят гулять. Это хорошо. Ну... Вольному воле, спасенному рай, да, такая русская поговорка есть. Спасенному на экзамене, естественно. Вот, рай в рамках института Иоанна Богослова. Так вот, эти народы, которые отказываются от современной цивилизации, отказываются, как и все, что делают люди сознательно, потому что же можно отказаться, вот, не на уровне инстинкта, они делают другой выбор, они свой выбор делают. Оказывается, за стулом ходил. Они свой, а стульев-то полно. Вон. Свой выбор делают. И этот выбор не полон инноваций, а полон консерватизма. То есть между современным, вот самым примитивным дикарем и древним человеком различие колоссальное. Состоит в том, что один постоянно создавал и в итоге явился родоначальником всей современной цивилизации, а другой, находясь в окружении этой современной цивилизации, от нее отказывается. То есть мы видим два принципиально разных типа сознания. Поэтому переносить, как это предлагает мир Чилиада, тип сознания современного дикаря на древнего человека, что очень распространено, и у нас там в учебниках школьных, институтских, и в книгах умных, ведь даже Мир Чилиада это предлагает, это нельзя делать никогда. Другое дело, что такие совпадения бывают, и в каких-то случаях мы скажем, что да, вот один и тот же прием мы видим там у андаманцев и у там жителей Алдувая. Но это всегда надо помнить, что это отдельные, да, формы могут быть. Но в принципе говорить, что вот современный дикарь так-то думает, значит, соответственно, так же думал человек там 50 или 100 тысяч лет назад, это абсолютно неправомочно, это абсолютно неверно. И вот слова о том, что без первого удара человеком камня о камень по производству орудия труда не было бы Акрополя, эти слова принадлежат одному из первых исследователей орудий древнего человека, тоже вам уже известному Буше де Перту. Так вот, эти слова совершенно верны. То есть, вот это умение создать орудие, умение создать искусственные какие-то формы, это и породило всю современную цивилизацию. Вообще ведь как, собственно говоря, как произошел современный человек? Ну, если вы возьмете любую, мы этого не знаем на самом деле. Я вам смело могу сказать, что этого мы не знаем. И более того, то, что связано с возникновением человека, покрыто целым рядом таинственнейших фактов, которые говорят, что мы совершенно не представляем себе, как все это было. Но классическая теория, которую, опять же, вы прочтете в университетских учебниках, она следующая, что примерно 3,5 миллиона лет назад, когда началось очередное оледенение, и, соответственно, влажные тропические леса Африки сменились засушливой саванной, и, то есть лес, высокоствольный лес исчез, тогда стали обезьяны, вот эти типа рамопитеков и дриады питеков, то есть всякие древесные обезьяны, они были вынуждены спуститься на землю, и чтобы в высокой траве саванны, потому что деревьев просто не было, и чтобы в высокой траве саванны значит, лучше ориентироваться, они были вынуждены встать с четырех на две лапы, на задние лапы, и, соответственно, обрели прямохождение. Даже если эта теория, в принципе, и верна, то она не объясняет одного очень простого факта. Почему после этого, даже вот все это произошло, эти странные обезьяны 3,5 миллиона лет назад стали вести себя совершенно не так, как все остальные животные. Все остальные животные, и, кстати говоря, отступление тропических лесов и наступление саванны привело к изменению и образа жизни, и даже внешнего вида многих животных. Скажем, в тропических лесах Африки живет такой жираф Акапи, его сравнительно там, лет 100 назад открыли, вот, с короткой шеей, не очень даже на жирафа похожий. Но его значит, сородичи, которые не ушли вглубь тропических лесов, а ведь люди могли и уйти вглубь тропических лесов, ведь не в один же день саванны леса высохли. Вот, а другие же обезьяны убежали в леса, благополучно, те же гориллы и шимпанзе, и живут там до сих пор. Вот, человек почему-то этого не сделал, да? Так вот, те жирафы, которые остались в саванне, предпочли жить в саванне, они изменились, у них вытянулась шея, вот как у жирафа современного. Вот, потому действительно надо было объедать там деревья, отдельные деревья акации там с высокой кроной и так далее. У других животных, например, у кошки, большой кошки саванны, у леопарда или у какого-то ее предка, развилась способность к невероятно быстрому бегу, это гепард. В лесу такой бег не нужен. Там, пойди так побежишь, тут же лопас шибешь. Вот. Соответственно, это тоже приобретение саванны. ну и так далее, и так далее. Я не буду вам вдаваться в зоологические примеры. По крайней мере, проблема эволюции под воздействием природы, изменений природных, она отнюдь не противоречит ни религиозным представлениям нашим, более того, она совершенно естественна. Но человек пошел совершенно иным путем. Он, вот если современные орудия труда, они вот известны уже со времен там 3,5 миллиона лет назад, или около того, и человек пошел путем не приспосабливания себя под среду, ну то есть он не пошел путем общей эволюции, когда его тело приспосабливалось под среду помимо его воли. Ну а вы помните, вот эта теория происхождения видов Дарвина, она ведь исходит из чего? Что более приспособленные, ну, происходят естественные мутации, и более приспособленные выживают, менее приспособленные не выживают или не дают потомства, и таким образом постепенно меняется вид в новых природных условиях. Так вот, человек пошел прямо противоположным путем. Он вместо того, чтобы изменяться под среду, он стал среду изменять под себя. И вот для того, чтобы изменять среду под себя, ему понадобились орудия. Потому что своими силами он не мог этого сделать, он мог только сам меняться, естественно. Вы помните понятие «естественный отбор». Естественный отбор, или если говорить английский термин, это nature, да, то есть это отбор под воздействием природы, в котором воля животного никак не задействована. Мамонты не захотели обрасти шерстью, понимаете, когда наступили холода, они просто обросли шерстью постепенно, а те, кто не обросли, или вымерли, или ушли на юг. А человек, когда производил орудие, он не мог не захотеть. И это еще одна очень важная особенность. Дело в том, что самое даже простое орудие, самый элементарный какой-нибудь галечный чоппер, а знаете, что такое чоппер? Это вот когда берут гальку и просто по ней бьют. Соответственно, раскалывается там на две части, образуется острый край, и это уже вот самое примитивное орудие, это самые-самые первые орудия, такими и были. Вот, их называют археологи чопперы. Так вот, самый примитивный галечный чоппер, который еще австралопитек производил, вот, он уже есть результат интеллектуального действия. Мы иногда, опять же, следуя схеме, которую, я не знаю, в наше время говорили в школе, но сейчас уже, наверное, не говорят, что труд сделал из обезьяны человека. Сейчас не говорят уже этого? Нет, слава тебе, Господи. Вот, но на самом деле... Труд есть результат того, что человек уже был человеком. Понимаете? Потому что труд – это всегда сначала идея, а потом ее реализация. Человек не трудится хаотично, он всегда понимает, что он хочет получить в результате труда. Исходя из этого, самое примитивное даже орудие труда – это результат уже предшествующего интеллектуального образа, или, как мы бы сейчас сказали, дизайна этого орудия. И здесь мы опять же сталкиваемся с еще одним. Это вот мы должны очень ясно понять, что любое действие человека по созданию вот этого искусственного мира, а это же и орудие, и, естественно, жилище, да, и огонь, который он там довольно быстро осваивает, это там орудие охоты, это все результат уже имеющегося интеллекта. Не интеллект в результате труда, а труд в результате интеллекта. Человек сначала должен был стать сапиенс, потом уже он стал человеком трудящимся. Это обязательно. Эти вещи не могут быть одновременно. И нам с вами здесь важно понять, что вот интеллект, который присутствует. Вот первое орудие – это уже знак того, что интеллект имеется. Вот это первое примитивное орудие вовсе не говорит о том, что интеллект также примитивен, как примитивное орудие. Это мы должны тоже понять. Это, дорогие друзья, довольно ясно из того, что постепенно человек из поколения в поколение осваивает навык освоения окружающей среды. Да, какие-то навыки искусственной жизни имеются у многих существ. Ну, норы, гнезда птичьи, иногда довольно технически сложные формы, но они воспроизводятся на протяжении там бесконечного числа лет одни и те же. А вот человек постоянно совершенствует свои навыки в освоении среды. Если мы посмотрим даже на каменное орудие, от первых этих галечных чоперов до орудий, ну, каменных эпохи неолита, мы увидим колоссальное, совершенно невероятное развитие. В области даже производства каменных орудий человек достигает исключительного мастерства. То есть здесь идет постоянное последовательное совершенствование в освоении природы. И в смысле освоения природы современный человек, безусловно, пошел намного дальше вот этих людей древности. Более того, современный человек осваивает природу, ну, скажем, намного лучше, намного более совершенно, чем, предположим, 100 или 150 лет назад. Хотя бы возьмите появление пенициллина, некоторых лекарств. То есть мы уже можем бороться с намного большим числом природных болезней. Возросла длительность жизни человека, да? Его благополучие, его зависимость от природной среды уменьшилась, но не исчезла, естественно. Вот, то есть человек все более и более осваивает окружающий мир. И вот то, что начал человек в самой глубокой древности, вот, он продолжает до сего дня. И здесь мы видим поступательный процесс. То есть, подобно тому, как животные все лучше приспосабливаются под среду, человек все больше приспосабливает среду под себя. И вот здесь мы должны еще сделать одну оговорку. А почему, собственно говоря, человек создает искусственную среду? Почему человек не похож на всех остальных животных? Объяснить это невозможно. В рамке, в системе, ну скажем, нерелигиозных координат. На религиозных координатах объяснить очень просто. Дело в том, что ежели человек – это образ Божий, и если он после грехопадения оказался вот кожаных ризах, вот в этой проклятой за него земле, но сохранил, понятно, память о другом, память о рае, память о жизни в Боге, память о вот другом совершенном мире, да, то оказав... И помните «Плач Адама», классическое произведение религиозной поэзии, «Плач Адама об утраченном рае», то человек не был бы человеком, если бы не попытался компенсировать то, что он потерял. Он имел знания иного, и он попытался уже своими силами создать мир, который был бы ему удобнее, который был бы ближе к Эдему, чем тот мир, в котором он оказался. То есть человек... имея образ совершенного мира, этот совершенный мир реализует, выгнанный на землю. И постепенно, шаг за шагом, удар за ударом, совершенствуя орудие, создает мир, которым он может отгородиться от проклятого за него же мира. В этом смысле особенность человека и создание человеком искусственного мира, она совершенно объяснима. Вот эта искусственная среда – это ответ человека на грехопадение. И не случайно, что город в Библии строят потомки Каина. Потому что город, слово «городить», да, «ограждать», город – это и есть среда максимально защищенная от ну, если угодно, внешней природы. То есть как раз потомки Каина, проклятые дважды люди, то есть и с Адамом, и за дело самого Каина, да и потом за дела его потомков, вот, они пытаются отгородиться от внешнего мира и, собственно говоря, от Бога. Другой путь, это в Библии всегда эти пути намечены, все определены, ну, естественно, достаточно, если угодно, схематично и четко. В жизни все сложнее. Другой путь – это путь возвращения к Богу не путем создания искусственного мира, а путем, ну, если угодно, хождения пред Богом, путем внутреннего исправления греха Адама. И это путь религии, это путь, если угодно, говоря книгой Бытия, это путь сефаитов. Да? Те, когда стали призывать, помните, тогда впервые стали призывать имя Божие, там есть такое место. Вот. То есть для религиозного сознания это, в общем, простые вещи, понятные. Для нерелигиозного не, только можно сказать, что да, вот как у тигра клыки, так у человека интеллект. Но между клыками тигра и интеллектом дистанция колоссальная, потому что клыки тигра растут помимо его воли, а интеллект всегда действует только в согласии с волей человека. И здесь как раз и виден образ Божий, потому что образ Божий имеет свободу, имеет возможность действовать в соответствии с волей. И здесь еще один очень важный момент, касающийся древнего человека. Дело в том, что естественный отбор у животных, он происходит, как я уже сказал, помимо их воли, природным образом. А техническое совершенствование человеком своих навыков в освоении мира тоже происходит, если угодно, последовательно. Человек не накапливает свое умение. Накапливает свое умение, и в этом смысле он действует, конечно, интеллектуально, с дизайном, но он постепенно развивает свой навык подчинения мира. А вот другая сфера человеческой жизни, область культуры, а религия, которой мы будем заниматься, это область культуры, она, понимаете, подчинена иному закону. Здесь никакого прогрессивного становления, никакого накопления интеллектуального нет. И, как мы сейчас поймем, и быть не может. Простите, ради Бога. Я слушаю. Да. Вы знаете, перезвоните мне, пожалуйста, через 2 часа, у меня сейчас лекция идет. В принципе, я согласен, но перезвоните. Так вот, дорогие друзья, для нас очень, вот, может быть, здесь путеводная ниточка, это все предварительные замечания, на самом деле, очень важны. Путеводной ниточкой для нас может быть, ну, скажем, состояние культуры. Вот почему в области технического совершенства, предположим, в области освоения навыков земледелия, человечество сделало огромный шаг вперед за те 10 тысяч лет, за которые оно вообще занимает земледелие. И современное земледелие совсем не такое, какое было там с палкой-копалкой и с этим самым мотыгой в начале неолита. Но в области культуры, живописи, философии, про религию специально не говорю, потому что здесь вопрос уже свое, не свое, мы видим, что никакого развития-то особого нет. Вот живопись эпохи палеолита, среднего верхнего палеолита, она в своей сфере не произведена, она совершенна. Керамика там эпохи неолита, халавская керамика, по своей красоте не превзойдена, она совершенна. Философия, предположим, Платона и Аристотеля, по своей глубине не превзойдена, она совершенна. Ни Гегель, ни Кант, ни уж тем более там, современные постмодернисты не мыслят глубже Платона. Понимаете? Они мыслят иначе, но не глубже. Предположим, поэзия Гомера, или, там, скажем, религиозная логика Упанишад, это совершенные вещи. Можно мыслить по-другому, можно писать стихи по-другому, но лучше невозможно, понимаете, чем Гомера писать. И это говорит о чем? Это говорит о том, что в области духа накопление навыка не все, не главное. А что же главное? Личное отношение к абсолютным ценностям, к добру, ко злу и готовности отдать себя Богу в орудие, которым Бог будет творить свое дело на земле. Вот когда человек это делает, он становится великим мастером и творцом. Когда он этого не делает, он не становится таковым. И поэтому ясно видим, что, например, вот какой-нибудь гений воссиял в каком-нибудь стране или в какой-нибудь семье, а его дети, его внуки, ну, уже совсем не такие люди, да, обычные люди. Потому что они делают свой выбор, они действуют в соответствии со своей волей. И отсюда вот причина того, что в области духа развития нет, но есть постоянное то приближение, то отпадение от совершенной формы. Почему? Да потому что вся культура, не материальная, а духовная культура, в том числе и религия, и в первую очередь религия, это попытка создать вот этот мир духовной гармонии, гармонии с Богом, утраченной в грехопадении. И соответственно, и красота слова, и красота живописи, и красота музыки, красота архитектуры, это жеста ритуального, потом театрального, это все стремление создать гармонию, а идеал гармонии – это музыка сфер, это божественный мир. И в той степени, в какой человек или сообщество переживает эту гармонию, то есть оно близко к Богу, оно и создает совершенные формы. А когда не переживает, не создает. Вот 20 век. Технически самый совершенный, только что закончившийся. Безусловно, самый совершенный. Но разве в области духовной гармонии он совершенен? И в искусстве. И в общественной жизни. И в архитектуре. Разве можно сказать, что мы создали новые формы более высокого уровня, чем, скажем, Ренессанс, чем, скажем, даже высокое Средневековье? Ну, нет же, конечно. Наоборот, очень много тяжкого, гадкого, мерзкого. Хотя человек всегда свободен, и прорывы есть. И музыка там Шостаковича, она великолепна, понимаете? Но она великолепно звучит на уровне той руины, которой является окружающее общество. Итак... Дорогие друзья, духовное не передается, материальное передается. Вот что очень важно. Пушкин не мог научить своих детей быть Пушкиными, Толстой – толстыми. У всех, как говорила Софья Андреевна, дети как дети, а мой-то гений кого нарожал. Знаете, не скажу, они хорошие люди, наверное, но, конечно, это не тот масштаб. И это очень важно. То есть, так устроен мир, что в области духа каждый опирается не на предков, а опирается на Бога. А в области материальной, социальной опирается на род. И строит с помощью рода. Итак, дорогие друзья, перед нами вот эта тайна возникновения человека. Человек осваивает орудие, осваивает прямохождение. Когда? Вот до недавнего времени считалось, что первый человек – это человек умелый, Homo habilis, который жил в Африке примерно 2,5–1,1 миллиона лет назад. И из Африки никуда не выбрался. Первое существо, которое выбралось из Африки на другие континенты, это, как вы знаете, Homo erectus. Так вот, не так давно около озера Лаэтоли в Кении были обнаружены следы человеческих ног, причем не одних, а целых трех пар ног, мужчины, видимо, женщины, поменьше, и ребенка, которые шли прямо на трех ногах 3,8 миллиона лет назад. Когда по всем законам науки и находкам австралопитеков, тогда еще не было никаких, даже Homo habilis, не ходили на двух ногах. Вот, или почти не ходили, или ходили в очень согбенном положении, помогая руками. И вдруг обычное прямохождение. Эта находка облетела, в общем-то, все научные журналы мира. Она тоже удивительная, вообще, как все Господь посылает. Дело в том, что было извержение вулкана тогда, 3,8 миллиона лет назад. И, соответственно, поскольку было извержение вулкана, то значит, горячая лава сожгла деревья. И вот по остаткам сожженного дерева можно определить время, ну, по радиоуглеродному анализу и гелиокарбонному. А в этот, по этому мягкому, только что выпавшему, видимо, еще даже теплому пеплу, вот прошли мужчина, женщина и ребенок. А после этого пошел дождь, и этот пепел превратил в цемент, твердейший неразрушимый цемент. И эти следы остались на довольно большом расстоянии навсегда, до сегодня. Вот таким образом нам дана весточка из какой-то глубочайшей древности, что мы ничего не знаем. Мы еще очень плохо понимаем древнего человека. Примерно в это же время в одном местечке, в Туркане, тоже в Кении, горел костер, который поддерживал кто? Неужели тоже австралопитек, южная обезьяна? Но вот факт остается фактом. Находка костра есть. Поэтому мы не знаем хорошо древнего человека. Благодаря английскому археологу Лики исследована была самая древняя стоянка, которая принадлежит Homo habilis, человеку умелому, и она относится где-то 2 с лишним миллиона лет назад. Она не стоянка, а поселение, потому что она существовала очень долго, она существовала практически около миллиона лет. Колоссальные сроки, понимаете. Для нас вся цивилизация земная, письменная, это 5000 лет. Так вот, это самая ранняя стоянка, исследованная место пребывания в Алдувае. Алдувайское ущелье в Танзании, в Танганьике. Там, где в том месте, где река Серенгети вливается в солоноватое озеро. Место стоянки было выбрано с большим тщанием. Древним человеком, значит, около 2,3 миллиона лет назад. Тогда Homo habilis еще там жил одновременно с австралопитеком. Это было место, где было полно свежей воды, была хорошая охота, очень много дичи в этом солоноватом озере рыбной ловли. И мы знаем об этом стоянке, она изучена хорошо, эта стоянка. С самого начала человек использует искусственные жилища. Он живет не в пещерах, это не пещерный человек. Вообще в пещерах просто лучше сохранились. Там, где жили в пещерах, там лучше сохранилась археология. Потому что пещера, понятно, не повреждалась дождями, наводнениями. Но люди не очень любили жить в пещерах. Это только во время оледенения неандертальцев в Северной Европе, куда им было деваться, был дикий холод, в пещере можно было легче продержаться. А в общем, древний человек совсем не был пещерным жителем. Поэтому, когда у нас говорят, там, вы там пещерные люди, то это не соответствует, по крайней мере, может, это и по сути неверно, древний человек был не так плох, как пытаются сказать, называя людей, как пытаются обидеть. Но, по крайней мере, древний человек жил не в пещерах. Он строил дома, это были круглые хижины, каменные основания которых найдены сейчас. Он использовал для охоты очень своеобразное средство, потом не раз использовали человечеством, в сущности, это основа пращи, это метательные каменные шары. Видимо, с кожаных ремней они метались, но ремни, естественно, не дошли. За 2 миллиона лет они истлели, а вот каменные, аккуратно сделанные шары дошли до нас. Равно как и черепа, там есть находки черепов животных с пораженных, видимо, подобными шарами. То есть разрушение черепа, похожее на удар такого шара с большой силой. Метательного. Использовали очень хорошие острые орудия из вулканического стекла обсидиана. Причем это вулканическое стекло добывалось не на месте стоянки, а за ним эти люди отправлялись километров за 15 на отроге вулкана. Исходя из этого, можно сказать, что была достаточно организованная жизнь. Вот этого, это единственное известное нам поселение Homo habilis. Я напомню, что вот когда я вам говорил о находках на Яве и в Китае, это уже следующий человек, это Homo erectus. Это более совершенный человек. Homo habilis, объем головного мозга 750 кубических сантиметров. У Homo erectus 1100. У современного человека 1400, у неандертальца 1600. Я просто, чтобы вы представляли себе это. То есть это было очень примитивное и примитивное, ну, с точки зрения современного человека, маленькое существо. Но оно жило уже вполне организованной жизнью. Можем ли мы что-нибудь сказать о религиозном строе Homo habilis? Ну, во-первых, я вам прочту просто современную как бы оценку современного ученого. Это 2003 год, это современное состояние исследований в области доисторического периода человечества. И вот в этой статье Жан-Поль Моэн пишет: недавняя находка в Кении ряда великолепных, разнообразно обработанных камней, часть которых получена из одного ядра, свидетельствует о существовании гранильной мастерской 2,3 миллиона лет назад и доказывает, что уровень сложности технологического процесса, а не только инстинктивное использование случайных предметов, попавших под руку, был полностью достигнут значительно раньше появления даже Homo habilis. Констатация этого факта ставит под сомнение существовавшую до тех пор гипотезу, что появление орудий сделало человека человеком. Некоторые австралопитеки, ну, то есть южные обезьяны, которых считают более близкими к обезьянам, чем человеку умелого, занимались гранением камней, что также подтверждается наличием каменных орудий в некоторых слоях Када-Гона и Када-Хадара, близ долины реки Аваш в Эфиопии. Их возраст 2,6-2,4 миллиона лет. И их находят с останками австралопитеков Гархи в районе Бури в Эфиопии. Так как количество этих находок увеличивается, то возможность изготовления орудий не является одной из специфических особенностей представителей рода Homo, как и прямохождение. Вот современный, видите, вот вывод науки. То есть орудие уже изготавливало, соответственно, что нам важно? Интеллект уже был, уже даже у австралопитека. Итак, вот этот интеллект, дорогие друзья, ведь он ставит свою задачу, теоретически, если мы себе представим, он ставит ведь свою задачу не только в области освоения природной среды. Мы сейчас опять вернулись на уровень науки из книги «Бытия». Он, интеллект, не только стремится построить жилище, согреть огнем, своих детенышей более совершенным образом поймать животных и обеспечить пищей всем необходимым, интеллект ведь должен решить еще один вопрос. Ведь если есть интеллект, значит есть понимание своей конечности и смерти. Коль интеллект, коль дизайн орудия, то, соответственно, и дизайн жизни в целом, да, дизайн жизни. Зачем мне трудиться? Зачем мне рожать детей? Зачем мне вот охотиться, если я все равно скоро помру? Тем более люди-то жили недолго. И, по всей видимости, человек так или иначе их стремился решить и эту проблему. Появление религии, которая, видимо, современна самому человеку, потому что она твердо связана с интеллектом, с интеллектуальным запросом, если не говорить уже о более глубоких духовных вещах, что знание о Боге оставалось, но это уже мы выходим за пределы науки. Появление религии, оно ставит своей задачей, религии, своей задачей победу над очень важным другим вызовом. Есть вызов, там, скажем, голода, есть вызов обеспечения продолжения рода, то есть создания удобных, уютных условий жизни, а есть вызов смерти. И религия решает вопрос бессмертия, победы над смертью. Так же, как и во всех остальных областях, человек здесь отличается от других животных. Все живое побеждается смертью, а человек в религии побеждает смерть. И поэтому мы можем ожидать, что если человек был человеком мыслящим, то этот человек уже имел определенный религиозный навык. Но для этого, дорогие друзья, как я уже говорил в начале, нам, конечно, необходимы какие-то, ну, основания, тексты. А откуда мы возьмем тексты? От Homo habilis и австралопитеков, которые жили там 2,3-2,5 миллиона лет назад. И вот ученый, религиевед, который занимается доисторическими народами, он буквально по теням материальных предметов пытается установить наличие каких-то религиозных представлений или их отвергнуть. И вот, что касается Алдувая, то у нас есть только одна подсказка. Только одна подсказка. Значит, речь идет о, я подчеркиваю, человеке умелом, Homo habilis, а возможно и о австралопитеке, жившем бок о бок с ним. Вот в этом поселении Алдувая найдено буквально среди жилищ черепа и нижние челюсти вот этих самых Homo habilis и австралопитеков робуста. Конечно, это возможно, но человек, существо умерло, и вот остался его череп. Но ведь если мы так подумаем, ну кто же будет умершего бросать между домами? Даже если никаких не было религиозных представлений вовсе, это же просто опасно. Если уж какой-то интеллект был, дома строили, ведь не могли не понять, что разлагающийся труп привлекает хищных зверей, что это источник эпидемии, заразы. Соответственно, ничего не стоило, и коль уж они ходили там на вулкан за обсидианом, могли отнести километра за два, за три и бросить где-нибудь тело. Вот, но тут как раз между домами черепа. Кроме того, черепа, верхи черепных коробок и нижние челюсти. И практически нету других костей. Второй вопрос. А где же остальные кости? Все-таки человек же не из одной головы состоит. Это наводит на мысль о том, что это были не случайно оказавшиеся останки, а это были специально хранимые черепа, нижние челюсти или верх черепной коробки умерших сородичей. Здесь мы прибегаем к аналогии. Вот как раз я вам сказал, что и во многих примитивных народов, и, кстати, не очень примитивных тоже, к черепу предка самое почтительное отношение. мы увидим, что они выставляются на видное место в жилищах неолита. Об этом я буду говорить в свое время. В средневековой Индии, скажем, в определенных ритуалах в Бенгалии полагалось пить воду из чаш, лакированных чаш, сделанных из черепов предков. В этом не было никакого унижения предков. Наоборот, это была идея единства рода. У Геродота есть рассказы тоже о том, что такое племя Сидонов, которое, кстати, обитало примерно вот на берегах нынешнего Каспийского моря, где-то недалеко сравнительно от нас. Вот, там после смерти уважаемого человека его мясо ели вместе с мясом животных, варили и ели вместе с мясом, принесенных в жертву животных, все его потомки. Опять же, мы потом поймем, почему так делалось. Это, поверьте, не от голодухи делалось. То есть речь шла о том, что умерший продолжает жить в живых. А его очищенный от мягких тканей череп, сделан, обработанный в виде чаши, использовали тоже вот каких-то священных целей. То есть это довольно распространенная у более развитых народов традиция и умение развитых тоже. На Андаманских островах, жители Андаманских островов просто после смерти хоронят человека, он через год, это хорошо известное антропологам, так называемые первичные и вторичные захоронения, через год тело откапывают, оно разлагается это время, жаркий климат, промывают кости, и череп потом, кости где-то хоронят снова, может быть, уже даже в деревне, они уже не разлагаются, а череп раскрашивают и носят на веревке. Причем носят на веревке вдова, носят на веревке дети, если умер там отец или мать, близкие люди, значит, что как бы умерший продолжает жить среди живых. Зафиксирован у исследователей австралийских племен такой факт, причем не редкий факт, но вот там просто я читал о конкретном случае, что некая там девочка лет 11-12 носила нижнюю челюсть своей умершей матери. Также говорю, мама всегда со мной. Понимаете, это для нас с вами кажется немножко диким, но представьте себе, что фотографии не делали тогда, скульптуру тогда не делали. Но очень хотелось, наверное, людям, чтобы умерший был с ним. А что кроме останки умершего, это же его живая икона, как у нас мощи. Ведь на самом деле для очень многих религиозных направлений, ну даже для протестантов, поклонение мощам – это величайшая дикость. Остатки умершего человека. Почему их целуют, почему им кланяются. А мы, православные, знаем духовный смысл этого, понимаете? Мы знаем, что там, где пребывает телесно останки умершего, там пребывает и он сам. Связь с могилой очевидна. Отсюда, кстати говоря, даже у тех же протестантов, даже как и у нас, есть еще больше, чем у нас, к сожалению, у нас бы побольше бы, есть уважение к могилам предков, хождение на могилы, приведение их в порядок. Зачем это делать, на самом деле? Потому что умерший в какой-то степени присутствует в своих телесных останках. Так вот, ежели действительно в Алдувае хранили черепа и нижние челюсти умерших в домах, в деревне, то это говорит о том, что было уже религиозное представление, естественно, о том, что умерший – это не просто мертвое тело, которое можно выкинуть и закопать. Умерший остается, если угодно, в какой-то смысле живым, духовно живым. И тогда его части его тела являются тем посредником между духом и живыми людьми. Это, если угодно, материальный образ нематериального, вот, духовного первообраза. Таким образом можно сказать, что, скорее всего, как пишет Джонатан Майнгер, один из замечательных исследователей религии доисторического человека, что, конечно, говорит, череп и нижняя челюсть – это очень крепкие кости, но не настолько же они крепче всех остальных, чтобы только они одни сохранялись, тем более в деревне. Исходя из этого, мы можем предположить, что уже для Homo habilis и австралопитека того времени идея смерти была побеждена, если они общались с умершими. Но если общаться с умершим, значит, умерший уже жив. Значит, смерть уже побеждена. Значит, уже есть определенный религиозный навык, хотя мы его до конца еще не понимаем. Но когда мы переходим, дорогие друзья, к Homo erectus, то есть к следующему периоду существования человека, то тут уже появляется намного больше свидетельств, являющихся прямым продолжением свидетельств, которые дал нам Алдувай. Я не помню, говорил ли я вам это, но я повторю, если не говорил, что в Африке, по данным современной генетики, примерно 2,5 миллиона лет назад, то есть когда появляется Homo habilis, происходит вот эффект, который сейчас назван эффектом бутылочного горлышка. Огромное количество различных таких человекообразных сообществ, которые уже пользовались орудиями труда, которые, может, даже имели религиозные навыки определенные, мы этого не знаем, но которые, по крайней мере, жили уже интеллектуальной жизнью, огромное количество вот этих разных сообществ, потому что одних австралопитеков имеется, наверное, больше полутора десятков видов, причем они очень отличаются, там есть одни там огромные там, существа высотой до 2,5 метров, есть очень маленькие, там 1,10 метра. Предположим. То есть это огромное количество различных вот этих типов протолюдей. Вот они практически все вымирают в этот период. И уже Homo habilis, вот человек умелый, который же безусловно человек, он происходит от очень небольшого числа особей, где-то 2,5 миллиона лет назад, в пространстве, довольно четко верифицируемом, между, если вы посмотрите дома на карте, увидите, между озером Чад и великими африканскими озерами Танганьики и Виктории. То есть вот в этом пространстве центральной Африки, северо-центральной Африки, надэкваториальной центральной Африки. Вот там, собственно, возникает тот человек, который, видимо, является так или иначе, если вообще мы хоть что-то понимаем в эволюции, родоначальником всего человеческого рода дальнейшего. Как это, почему так произошло, этого мы не знаем. Но вот эта теория бутылочного горлышка, что большое количество видовое разнообразие исчезает, и человек происходит практически от одной пары, это генетически доказуемый факт. Потому что, например, обезьяны человекообразные, ну, предположим, гориллы, живущие по разные стороны горы Калиманджаро, значит, в Восточной Африке, где, кстати говоря, как раз тот район, где и происходило бутылочное горлышко. Вот, гориллы, живущие по разные стороны горы Калиманджаро, имеют меньше общих генетических признаков, чем люди, живущие сейчас на огненной земле, аборигены, не испанцы, на огненной земле и чукчи. У нас практически нет различий в генетическом коде. У всех людей. Чего нельзя сказать ни об одном виде человекообразных обезьян. В этом смысле мы все удивительно, действительно, дети одних прародителей. Часто генетически, практически доказанный факт. Вот, это причем открытие уже 2000-х годов. Это удивительный факт, который заставляет о многом думать, и, как многие другие факты, подкрепляет, ну, и нашу богословскую аргументацию, конечно же. Но он же не оставляет абсолютно места ксенофобии, какой-то расовой неприязни и ненависти, потому что действительно мы все одно и то же по всему пространству Земли. И слова апостола, что нет ни эллина, ни иудея, ни раба, там, ни скифа, ни римлян, но все одно во Христе Иисусе, подтверждаются невероятным образом вот этой древней генетической находкой. Но какой была религиозность уже Homo erectus, об этом мы с вами поговорим, если Бог даст, на следующей лекции во втором семестре. Спасибо вам, дорогие друзья. Помолимся.
Славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога. Слово Рошую, сущую Богородицу тя величаю.
Даси, Господи. Да-да-да, я готов. Да. Да, конечно.